В прошлое воскресенье мы говорили о любви нашей к Богу, и я продолжаю эту тему любви, и сегодня хотел бы говорить о нашей любви к людям. И поэтому я бы озаглавил свою проповедь такими словами: «Спешите любить». И мы прочитаем два текста из Священного Писания. Один записан в Ветхом Завете, это книга Левит. Из 19 главы 18 стихом сказано: «Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». И второй текст записан в Новом Завете. Это послание апостола Павла к Колоссянам в 3 главе 14 стихом: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, мы прочитали два текста из Библии. И это очень сильные тексты. Я хотел бы, чтобы мы более внимательно посмотрели на слова Писания. И первый текст из книги Левит. И здесь написано: «Но люби ближнего твоего, как самого себя». Мы привыкли к этим словам. И я думаю, что если бы они на этом были завершены, это был бы один вопрос. Но почему здесь сказано «Я Господь»? И вы знаете, это придает этим словам особую силу и особый авторитет. Действительно, они звучат как-то более сильно и очень ответственно. И как бы Бог на себя берет ответственность за исполнение этих слов. Это не просто заповедь, а это как бы заповедь с печатью. И это как бы сам Бог поставил эту печать, и Он говорит: «Люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Он как бы готов контролировать, он готов отследить, кто как будет любить ближнего своего. И именно в таком случае это звучит не просто как пожелание, но это звучит как особая заповедь Божия. Это звучит как какая-то декларация, как закон, как принцип, как условие всем живущим на земле. Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. И второй текст в Новом Завете мы прочитали, где сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Но почему сказано «более всего»? И это неспроста. Братья и сестры, мы сегодня будем говорить о любви, в которую мы действительно должны облечься, и притом облечься более всего, так говорит Священное Писание нам. И это очень важно. Мы вообще понимаем, что каждый христианин обязательно должен духовно совершенствоваться. Но что мы понимаем под духовным совершенством? Но что это значит? И, конечно, мы должны понимать, что совершенство проходит, может быть, в некоторых таких важных направлениях. Это и в познании Бога, это мы должны пребывать в учении Иисуса Христа, мы должны быть в общении Церкви, в общении с Богом. Но когда мы говорим о совершенстве, это обязательно и наша любовь. Почему? Потому что Бог есть любовь. Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В
Братья и сестры, мы должны быть совершенны, как совершен Отец наш Небесный, а Он есть любовь. И поэтому мы должны совершенствоваться духовно, это значит совершенствоваться и в любви, которая и есть совокупность совершенства. Мы читаем в Библии, что Бог дал Моисею 10 заповедей, которые были написаны на каменной плите, называемой скрижалями. И вот все 10 заповедей были написаны на этих скрижалях. Но 6 из 10 говорят о наших отношениях друг с другом. Но 6 заповедей из 10 говорят об отношениях между людьми. И поэтому это очень важно. И все эти 6 заповедей действительно можно было бы собрать в одну, как это сделал Иисус Христос. Первые заповеди Он собрал и сказал, что мы должны любить Бога. И это первая и наивысшая, наибольшая заповедь. А вот эти 6 заповедей Он собрал в другую заповедь. И сказал, что вторая подобная ей, чтобы нам любить ближних наших. И это очень важно для нас. Братья и сестры, поэтому в Священном Писании так и сказано определенно, что мы должны любить ближних наших. И, конечно, в этом наша жизнь. Вы знаете, каждый человек способен к любви. И когда мы говорим о любви, то каждый думает, ну, конечно, я люблю. А кого мы любим? А как мы любим? А когда мы любим? И скажу вам, многие люди относятся как-то очень легкомысленно к этим вопросам. А почему? Они любят тех, кто им нравится. Они любят тогда, когда им это удобно. Или когда очень выгодно, но наши отношения с людьми декларирует сам Бог. И Он определяет, чтобы мы любили наших ближних. Если мы любим, когда нам только удобно, любовь ли это? Если мы любим кого-то за что-то, или почему-то, что нам это удобно, выгодно, что, может быть, нам от этого очень приятно, то можно ли это назвать любовью? Дорогие братья и сестры, любовь – это наши отношения с людьми. Это непосредственные дела, которые мы можем сделать для них. Наша любовь к людям – это то, что мы о них думаем, что мы можем о них сказать, что мы им можем сказать. Это то, как мы их воспринимаем, людей. И это и есть наша любовь к ним. Любовь к людям – это то, сколько мы в нашем сердце выделяем для них места, насколько мы можем себя открыть для этих людей. Вот это и есть настоящая любовь. Она должна быть в сердце нашем. Она должна быть не на словах. Это наши чувства. Это то, какие чувства мы к ним питаем. Насколько мы готовы им послужить, что-то сделать, что-то отдать своего, то, что принадлежит непосредственно нам, то, чем мы могли бы воспользоваться, но мы отдаем это другим. Это и есть любовь. Настоящая любовь к людям – это не просто так, что мы любим всех. Нет. Но это адресная любовь. Отправить письмо кому? И есть обязательно адрес, если мы говорим о любви. И о любви говорит Священное Писание, то мы должны понимать, что у нашей любви должен быть точный адрес. И если мы говорим, что мы любим, но мы должны любить не просто всех, а прежде всего конкретно, непосредственно людей по их именам, по их нуждам, любить не так, как нам это удобно, но как они в этом нуждаются. Это и есть любовь к людям. Мы должны уделять этим людям какое-то непосредственное внимание, если мы говорим о том, что мы их любим. И даже если бы мы сказали, что мы любим всех людей, но мы тогда должны иметь особую о них молитву. Мы должны ко всем людям испытывать какие-то особые чувства. Вот это и будет наша любовь как бы адресная, непосредственная. Иисус Христос многократно учил любви к людям. И Он Сам любил людей, и мы знаем, что Он исцелял больных. Это было адресно, это было непосредственно. Он исцелял больных, Он видел боль, и Он снимал эту боль, и Он облегчал страдания людей. Мы знаем, что Он кормил голодных. Вот она, любовь на деле, практическая любовь. Он помогал нуждающимся. И самое высокое в его жизни было то, что он пожертвовал собой и умер на Голгофском кресте для спасения всех людей. И это эталон любви. Для нас это образец. Это пример. Мы должны идти по стопам Иисуса Христа. И мы должны научиться жертвовать ради Господа, жертвовать людям и таким способом проявлять свою любовь к другим. Но когда мы говорим о любви, это очень обобщенно. И я хотел бы здесь выделить, может быть, таких четыре категории любви. Исходя из таких четырех категорий людей. И первое – это наши близкие и родные, с которыми мы живем, с которыми нас связала судьба. Может быть, мы их не выбирали, но Библия говорит, судьба человека от Господа. И вот наши родные, это наши братья, сестры, это наши родители, это наши дети, внуки, правнуки, это наши племянники, племянницы. И, в общем, это круг наших таких ближайших родных, с кем связала нас судьба. Это те, с кем мы находимся практически в постоянном таком общении, с кем мы связаны непосредственно. Вторая категория людей – это любовь к верующим. Это верующие люди. И вот мы должны иметь особые отношения, потому что мы называемся братьями, сестрами, и вот все, кто входит в эту большую христианскую семью, церкви, мы должны любить друг друга особой любовью. Это особая категория любви, это особый круг людей для нас. И это перед Богом. Третья категория людей – это наши враги. И любовь к врагам выделена в Священном Писании как бы отдельным пунктом. Действительно, это не вписывается ни в какие этические нормы. Любовь к врагам. Но на это способны только верующие люди, глубоко верующие. И это отдельная тема. И что касается любви к врагам, конечно, об этом говорил Иисус Христос. Он учил нас прощать врагов, молиться за них. Он сам так поступал. И для врагов мы можем делать и намного больше. Но это особая тема. И это действительно настоящий подвиг жизни – любить врагов. Ради этого стоит жить. Ради этого стоит чем-то пожертвовать. Но это великая любовь, это очень важная в жизни человека. И четвертое – это любовь вообще ко всем, кто окружает нас. Это любовь к тем, кто живет в нашей стране и за ее пределами. Это любовь к разным национальностям, к разным людям и вообще ко всему населению земного шара. Мы действительно должны любить всех людей, потому что мы дети Божьи, а Бог есть любовь. Миссионеры отправляются в далекие страны. А почему? И вы знаете, некоторым из них хочется путешествовать. Некоторые признаются, что им не хватает приключений. Им неинтересно жить своей жизнью дома, в семье. Им хочется чего-то большего. И есть такие миссионеры. Но мы знаем, что многие миссионеры или большинство отправляются действительно в далекие страны, потому что они любят людей. Они любят Господа, и ради этого они готовы чем-то пожертвовать и часть своей жизни, а многие и всю свою жизнь отдают Богу для этой высокой духовной миссии, чтобы многие люди узнали Евангелие, чтобы свет спасения воссиял среди тьмы, чтобы многие люди могли познать Господа и обратиться к Нему. Когда братья становятся служителями церкви, и, конечно, возникает вопрос, что подвигает их к этому? Кому-то амбиции не дают покоя, личные амбиции. И хочется иметь власть. У людей действительно, у некоторых есть жажда власти. И некоторые ищут первенства, чтобы быть первыми. Они не хотят быть вторыми, третьими. Они ни в коем случае не могут быть последними. Некоторым хочется управлять или быть деятелями. Некоторым хочется получать. Некоторые считают, что священникам быть очень выгодно, но о таковых Иисус Христос сказал так: «Наемник не пастор». И сказано очень правильно. Но мы знаем, что много тех, кто действительно любит Господа и любит церковь, состоящую из людей, состоящую из душ. И вот такие люди действительно служат Богу в церкви и приносят духовные плоды. В Библии написано: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И это и есть настоящая любовь. Иисус Христос дал нам пример такого пастырства. И поэтому всегда надо быть очень осторожным и внимательным в связи с этим. А проповедники, многие становятся проповедниками, чтобы себя показать. Им нравится, что их могут слушать, что на них все будут смотреть и будут их слушать. Но так ли это? Но должно ли так быть? Апостол Павел говорил о таковых: «У вас много наставников, но мало отцов». Но мало отцов. Можно проповедовать. Но проблема проповедника в том, что он, прежде чем проповедовать, он должен полюбить всех людей, которыми он будет проповедовать Евангелие. Перед которыми он предстанет, он должен о них молиться и должен иметь к ним особое отношение перед Богом. И, конечно, любить людей – это очень важно, и многие проповедники желают, чтобы истина стала достоянием многих людей. Кто-то из мудрых сказал так, что есть проповедующие, а есть проповедники. Много проповедующих, но мало проповедников. Но это очень ответственно, И в Библии написано: «Немногие делайтесь учителями», потому что быть учителем проще, чем любить тех людей, с которыми общаемся, которым проповедуем и которых учим. А почему люди становятся учителями воскресной школы или, например, директором воскресной школы? И особенно это свойственно молодежи. Я это поддерживаю. Я очень сильно уважаю всех тех, кто несут это бремя и служение для Господа. Но из-за любви ли к детям? Или, может быть, действительно хочется быть кем-то и заниматься какой-то деятельностью? У меня сын уже продолжительное время директор воскресной школы. И я его все время спрашиваю: сынок, но ты любишь детей? Но ты молишься о них, чтобы нести такое служение? Надо много любви. В памяти многих служителей церкви остались наставники. Это были преподаватели воскресной школы, которые любили их. И когда они выросли, они стали служителями церкви. Когда я был мальчиком, я имел великую радость и счастье посещать воскресную школу. И преподавателей было много, но среди них были те, которые нас любили. Я где-то читал теплые воспоминания пастора. И он вспоминает, как много-много лет назад в воскресную школу пришел один молодой человек. Он был очень крепкий, сильный был, но он так любил детей. У него была группа 9 мальчиков. 7 из них служат горячо Богу. Дорогие мои друзья, любить детей, любить людей, служить, потому что любим, и любить вместе с тем, чтобы служить, делать что-то. Именно к этому призывает нас Священное Писание. Всем очень нравится свадьба. И когда молодые люди вступают в брак, о чем они думают? Когда они стоят под венцом, когда они одеты в красивые наряды, когда звучит красивая музыка, им дают пожелания, когда происходит брачный пир, много подарков, угощений. И, конечно, молодые думают о красивой жизни, о счастье, об удовольствиях. А кто думает о том, что брак – это союз любви, служения и жертвенности? Кто думает об этом? И кто готов к этому? А это очень важно. Именно такой брак создает Бог. И Бог и сегодня хочет видеть именно таких людей. И такой союз брачный. И тогда будет действительно благословенная семья. И это будет по Священному Писанию. Но особое внимание Иисус Христос уделяет тому, как верующие должны любить друг друга. Мы называемся церковью. Мы друг друга называем братьями и сестрами. Но что это, слова? Или так есть на деле? Мы действительно одна такая огромная, большая, духовная христианская семья. Но называться можно, а быть детьми Божьими. Но как мы любим друг друга? И об этом мы должны подумать. И это мы должны проверить. Иисус Христос об этом говорил так. И мы читаем об этом в 15 главе Евангелия от Иоанна, 34-35 стихами здесь. Иисус Христос учит этому и
говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Найдется ли сегодня кто-нибудь из моих слушателей, из тех, кто здесь присутствует, кто действительно любит так, как Иисус Христос любит? Братья и сестры, можем ли мы справиться с этой сложной задачей? Это нелегко, но именно такую любовь хочет Бог от нас. И Бог хочет видеть между нами такую любовь. Многие приходят в церковь помолиться. Люди говорят: я прихожу на богослужение, я прихожу к Богу. И при этом не замечают, кто находится рядом на богослужении. Братья и сестры, сколько бывает холода. Какие у нас отношения друг с другом. В церкви не может быть места обидам, огорчениям, оскорблением, зависти, лицеприятия не может быть в церкви, или корысти. Один пастор признался, но он исповедал это честно, откровенно перед Богом. Он говорит: когда в церковь приходят люди, я знакомлюсь с ними, я спрашиваю, где и кем они работают. И вы знаете, он признается дальше и говорит: у меня где-то чисто по-человечески мелькает такая мысль. Может быть, этот человек чем-то будет мне полезным. И пастор говорит: это недопустимо. Это греховная мысль. Он должен всех принимать, любить, кем бы человек ни был. Где бы он ни работал, не должно быть в церкви места корысти. И в послании к филиппийцам во 2 главе 4 стихом мы читаем: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». И вот здесь написано два раза «каждый» слово. Слово «каждый» написано два раза в этом коротеньком тексте Писания. Почему, братья и сестры? Никто из нас не может исключить себя, но каждый, дважды сказано, должен заботиться не о себе, но о другом. Сколько вы позаботились о других в церкви, о братьях, о сестрах. Что вы сделали для этого? Но каждый из нас должен именно заботиться о других. В послании к римлянам в 12 главе 15 стихом апостол Павел говорит: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Радоваться, плакать. Мы должны разделить судьбу брата и сестры. Мы должны понести их бремя. И это очень важно. Может быть, кто-то попадает в больницу. А кто посетит человека в больнице? Может быть, у кого-то какие-то обстоятельства, и мы можем послужить и быть полезными брату или сестре. Любовь должна проявляться в делах. И, конечно, бывают похороны, кто проявится участие. Обычно, когда хоронят верующих людей и приносят на кладбище, и люди спрашивают: а кого это хоронят? Потому что действительно приходит вся церковь, и людей очень много. И люди не понимают, оказывается, несут на погребение просто старушку, сестру из церкви. И приходят служители церкви, и вся церковь приходит. И это очень важно. Когда я был пастором другой церкви, я вспоминаю, нам тоже приходилось совершать похороны. И бывало так, что неверующие родственники, и они были потрясены. Они были потрясены, когда приходит молодежь, отпрашивается из института, с работы отпрашивается. И молодые ребята несут гроб сестры, старушки,
Родственники смотрят, они такого еще не видели. Когда приходят семьи с детьми, родственники своих детей дома оставили, неверующие родственники. А церковь пришла. Это наша семья, это наша сестра дорогая. Это сестра из семьи детей Божиих. Братья и сестры, я должен признаться, к сожалению, у нас в церкви эта проблема. Я хотел бы предложить конструктивное решение. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Если бы каждый из нас взял на себя хотя бы маленькое бремя послужить Богу через служение на похоронах, чтобы там поприсутствовать. Вы знаете, мы бы могли решить эту проблему. У нас большая церковь, и примерно 3-4 похорона проходят в месяц. И если мы нашей церковью, где у нас 1500 членов церкви, могли бы распределить так целый год, где 12 месяцев, и каждый из нас мог бы только один месяц приходить на похороны. Это значит 3 или 4 раза в год. Вы можете назначить этот месяц. Если вам удобно летом, если удобно зимой, может быть, летом вы на даче, но вы можете оставить секретарю свой телефон и сказать, что вот месяц, когда я обязательно должен быть на похоронах, и вам сообщат об этих похоронах. И вы представьте себе 1500 человек, членов нашей церкви. И если каждый возьмет на себя один месяц приходить на похороны, для человека это не так много. Это не тяжело, 3-4 раза в год прийти на похороны, то вы представьте себе, на каждых похоронах у нас было бы примерно по 100 человек. Это нормально. Не скажу, что это очень хорошо, но это нормально. Но это действительно любовь на деле. Я предложил бы проэкспериментировать в наступающем году. Не откладывая надалеко, поставьте перед собой такую цель и задачу. И отдайте свой телефон секретарю и проявите участие. Бог видит нас, нам легко радоваться с радующимися, но плакать с плачущими. Но когда у кого-то боль, страдания, похороны, кто придет? Но это очень важно. Перед Богом. Это очень ценно, это действительно любовь на деле. И каждый верующий получает особый дар от Бога, чтобы служить другим. Священное Писание говорит, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Братья и сестры, у нас не просто такая, знаете, любовь автоматическая должна быть, или так, как это принято, сухая любовь и просто по обязанности, вот мы обязаны. Нет, с нежностью. Любить с нежностью – это нелегко, это трудно. Знаете, некоторые любят обличать других в грехах, в ошибках, приходят и говорят, вот, я прямо говорю, в лицо. Но Библия учит нас любить с нежностью. И, может быть, нужно обличать, но при этом проявлять нежность. И самое главное сказано, что цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Иисус Христос делает сердце сострадательным. А наше сострадание – это и есть воплощение любви. Это наше соучастие, соучастие в переживаниях, в нуждах, в боли, в скорби, в радости другого, ближнего. Вообще любви без дел не бывает. И Бог говорит в книге Откровения Церкви, «Знаю твои дела». Братья и сестры, наша любовь – это не просто заглавие нашей проповеди. Нет. Наша любовь – это наша жизнь, это наши дела. Это действительно духовная сила, нас объединяющая. И наша любовь к Богу измеряется нашей любовью к людям. Маленькое проявление любви может совершить большие перемены. Все самое прекрасное в мире совершается только благодаря любви и плохое благодаря ненависти. В Библии есть много примеров, замечательных и сильных примеров любви между людьми. Любви, которая стала великим подвигом, любви, которая действительно занесена в Священное Писание. И это очень важно. Любить нашего ближнего – это священная заповедь. И мы должны ее исполнять в нашей жизни. Дорогие братья и сестры, мы должны любить всех людей без лицеприятия. Но что значит любить всех? Любить людей всех, прежде всего всех возрастов. Любить детей. Некоторых дети раздражают. Некоторые не любят детей. У некоторых отвращение к детям. Но надо любить детей. Скажу вам больше. Мы должны любить детей, даже еще не родившихся. Сколько в мире сегодня ненависти к этим детям. С ними поступает очень жестоко. И это страшно. Дорогие мои друзья, мы, как церковь, как верующие, должны любить детей, всех детей, и даже еще не родившихся. Мы должны любить детей, которые только запланированы. Так получилось, что и я, и моя жена, мы из многодетных семей. И когда мы устроили нашу семью, и у каждого из нас была такая мечта и желание, чтобы наша семья была большой. И это очень важно. Многие не готовы, не открывают себя для детей, которых Бог посылает или готов послать в семью. Мы должны любить детей. Мы должны любить подростков. Это дети трудные, трудного возраста. Иногда они бывают очень неожиданными и ведут себя как-то не совсем адекватно, но мы должны любить их. Мы должны любить инвалидов, больных. И некоторые из них очень капризные. С ними трудно справиться, но их надо любить. Мы должны любить стариков, особенно молодежь. Без уважения часто относится к старикам. И я смотрю, что когда молодые люди уступают место людям старшего возраста, и некоторые делают это с радостью, с уважением, делают это как для матери, как для отца. А у других такое, знаете, отношение. Но что эти пенсионеры? Им бы дома сидеть. Зачем они где-то едут? Куда им? Что им надо? И есть такое пренебрежительное отношение. Мы должны любить людей всех и самых разных национальностей, разных социальных положений. Иисус Христос говорил так в Нагорной проповеди, в 5 главе Матфея 46 стихом, «Ибо если вы любите любящих вас, какая вам награда?» Иногда бывает неудобно кого-то любить, но это и есть настоящая любовь. Дорогие мои друзья, я должен закончить эту тему согласно времени, но мы только ее начинаем. Мы только начинаем эту тему, но мы ее только открыли. И она продолжится во всей нашей жизни. И скажу вам, она и в вечности продолжится. Это тема, у которой нет и не может быть конца. В Библии сказано в послании к Коринфянам, в 13 главе 8 стихом, «Любовь никогда не перестает». Никогда не перестает. Наша любовь не должна остывать. Братья и сестры, мы должны проверить, как мы любили 10-15 лет назад, и как мы любим сегодня. Когда мы с женой прожили 15 лет, я спросил ее, мы любили друг друга, когда в брак вступали? И вы знаете, что она мне ответила? Она говорит, мы думали, что мы любим друг друга. Мы думали, что мы любим друг друга. А о настоящей любви мы смогли узнать намного позже, когда мы встретили много испытаний, невзгод в жизни, когда у нас уже образовалась большая семья. И вот здесь мы начали понимать, что такое настоящая любовь. Братья и сестры, что мы можем сказать о любви? И я вам хотел бы сегодня сказать, что любовь к людям, она побеждает эгоизм. У верующего человека не должно быть никакого эгоизма, но должна быть любовь. Будем любить наших ближних. И я хотел бы сегодня от всей души пожелать, пусть наша церковь действительно будет благоуханием Христовой любви во славу нашего Господа. Пусть любовь Бога соединяет всех нас в единое духовное общение. Пусть любовь наша к Богу и к людям будет главным мотивом и движущей силой всякого нашего служения для Господа и для церкви. И я хотел бы все-таки обратить внимание на эту тему. Дорогие братья и сестры, спешите любить. Спешите любить. Любовь есть чудный подарок от Бога. Ценней всех сокровищ, ценней всех даров, где весть о любви достигает до слуха, пустыня становится краем цветов. Пусть эта любовь Божья расцветает в наших сердцах, в наших семьях, в народе Божьем. Дорогие братья и сестры, служите Богу, служите церкви с любовью, полагая жизнь свою за других. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. В послании к евреям есть замечательная фраза «Поспешим к совершенству». Братья и сестры, сколько вам еще назначено любить? Спешите любить, чтобы успеть. Оглянитесь на тех, кто вокруг вас, с кем вы живете, с кем вы работаете. Посмотрите на своих коллег, на своих подчиненных, на своих начальников, правителей, на людей, с которыми мы встречаемся постоянно. Посмотрите на тех, с кем вы встречаетесь в церкви, и спешите их любить. Посмотрите, кто рядом с вами, некоторых мы уже не досчитываемся. Ах, если бы можно было бы жизнь прокрутить назад, мы бы уделили им больше внимания, но их уже с нами нет. Но назад мы никогда ничего не сможем возвратить. Поэтому, дорогие братья и сестры, спешите любить! Спешите любить! Спешите любить! Аминь.